Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 августа, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за тем, что творится на информационных лентах. Обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. В городе сейчас пробки в 3 балла по Яндексу. Как предполагается, в ближайшее время они станут 4-бальными. Потом в районе 6 и 7 вечера, это максимум. Сегодня будут 5-бальные пробки. К 8 вечера уже 4, к 9 вечера 2 балла. Таковы перспективы на вечерний трафик в Москве. А вот перспективы на наш эфир. На ближайшие 20 минут мы сначала будем обсуждать предложение увеличить в 3 раза размер социального налогового вычета. Такое предложение среди депутатов, действующих депутатов Государственной Думы есть. А потом еще поговорим о предложениях как-то так сделать бесплатными все, что касается детских садов. Сегодня есть целых 2 предложения на этот счет. Есть депутат Государственной Думы Власов, который обратился к главе Минпросвещения с тем, чтобы отменить ежемесячную плату за детские сады. А есть еще совет матерей, который предлагает платить компенсации за отсутствие места в детском саду. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Разговор в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Не забывайте про телеграм-канал радио говорит МСК. В следующем часе он вам для голосования понадобится. А вообще в этом телеграм-канале нашей радиостанции вы в онлайне можете знакомиться с новостями. А это важно, особенно в наше время. В Государственной Думе одна из таких новостей. Предложили увеличить в 3 раза размер социального налогового вычета. Это уже инициатива в ближайшее время будет внесена на рассмотрение Нижней Палаты Парламента. Говорят, это может случиться даже сегодня. Депутат Ярослав Нилов говорит, предельная сумма социального налогового вычета была установлена более 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялась. Значит, надо увеличить. Правда, он предлагает сразу в 3 раза увеличить. Валерий Рязанский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Во-первых, надо, наверное, напомнить гражданам, что такое социальный вычет, за что его можно получить, и правда ли 120 тысяч на данный момент по всем вопросам это максимум?
Налоговый вычет – это та сумма средств, которые у вас есть в виде доходов, которые вы можете израсходовать на свои нужды. Они определены законодательством в виде организации своего лечения, санаторно-курортного обслуживания, будущей пенсии, занятий спортом, фитнес. Поэтому вы можете в течение года пользоваться тем, чтобы накопившие все расходы 120 тысяч в следующем налоговом периоде предъявить их в качестве снижения своего налога дохода физических лиц. Это немного, это порядка 15 с небольшим тысяч рублей из таких, ну, будем говорить, живых денег. Поэтому правомерно депутаты Государственной Думы ставят вопрос о необходимости увеличения, потому что 10 лет прошло, действительно, цены изменились, набор льгот, по которым они производятся, тоже уже изменился. Последнее современное внесение изменений – это фитнес, то есть спорт. Поэтому я поддержал бы это предложение. Единственная проблема, которая заключается в проведении этого решения, это объем средств, которые нужно будет найти для компенсации недополученных доходов местных бюджетов. Потому что в основном средства, которые не будут получать, это средства налогов местных и региональных бюджетов. Поэтому я не думаю, что вопрос так просто решится. Нужно будет обязательно согласие всех депутатских фракций. В прошлом созыве удавалось им всем в таких вот резонансных социальных вопросах договариваться. Я думаю, что и по этому вопросу всем фракциям, включая ведущую «Единую Россию», естественно, договориться, потому что этот вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Нужно найти достаточно большую весомую сумму для того, чтобы компенсировать потери местных и региональных бюджетов. А так, инициатива очень полезна, ее и раньше вносили депутаты, но всегда проблема заключается в том, что нужно найти с правительством общее решение по компенсации этих расходов.
Тут вопрос все-таки. Так все вместе расходы и на лечение, и на образование не должны на данный момент превышать 120 тысяч? Или по каждому вопросу по отдельности?
Конечно, все вместе, к сожалению. Поэтому и депутаты вносятся инициативу увеличить этот верхний предел. Все вместе, в том числе.
Теперь по поводу этих трех раз. С вашей точки зрения, учитывая те сложности, о которых вы говорили, какая вероятность реального решения о таком увеличении на данный момент?
В три раза не верю, это очень сложно и сразу очень резкий скачок. Я думаю, что где-то в районе двукратного увеличения можно побороться за эту сумму.
И еще, учитывая, что совсем скоро выборы, это означает, что реальное решение этого вопроса откладывается на какое-то время в любом случае?
В любом случае, это нужно принять соответствующие изменения в закон, бюджетный кодекс. Это тема, которая может вступить в решение, ну, на мой взгляд, с 23-го года, потому что 22-й год будет годом накопления этой возможности. А реально в 23-м году люди могут подать эти документы на вычет из общей суммы налогов.
Спасибо, Валерий Рязанский, пожалуйста. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Ну вот, наши постоянные слушатели, вот четыре подряд сообщения. Панк 13, Виталий из Филей, Алексей Морозов, который вечно недовольный, и политолог Анатом наш Юстас. Все пишут об одном и том же. Впереди выборы. Накануне выборов, значит, эта инициатива, это уже прямая формулировка от Юстаса, инициативу расцениваю как популизм. Я понимаю, с другой стороны, что любые деньги, которые возвращаются из уплаченных, это хорошо. Но, с другой стороны, насколько правильно говорить о трехкратном увеличении этой суммы? Ну вот, например, легко же посчитать, да, люди тратят деньги на здоровье, люди тратят деньги на спорт. Люди тратят деньги на обучение детей. Вот где там 120 тысяч? Можно ли говорить о том, что это очень распространенная сумма трат? Кто-нибудь из наших слушателей возвращал, получал этот налоговый вычет? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к этому разговору. Насколько легко получить этот вычет? А то мы сейчас будем говорить о том, хорошо ли это увеличить в три раза, а на самом деле это очень муторно окажется, и почти невозможно вернуть даже эти деньги. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Вот вы говорите по затратам 120 тысяч. В этом году, там, в течение трех месяцев потратили 600 тысяч на стоматологию. Вот, пожалуйста, можно сразу вычитать.
Ну, вы пытались хоть когда-нибудь? Вы же наверняка не первый раз на стоматологию или что-то подобное тратите деньги.
Не пытались, но на следующий год будем подавать вот эти вот 600, и тут, получается, вернем мы только 15, три раза 45 тысяч мы только вернем.
А почему три раза вы вернете? Как это вам
удалось? Потому что в год не больше 120 тысяч сейчас, как бы, да, налоговая давность 3 года.
Вы будете раскладывать эту сумму на 3 года по 120.
Видите? И то мы все не выберем.
Понятно. Ну, может быть, тогда к тому времени пройдут инициативы депутатов, и тогда вы выберете точно. 360 на 3 – это всяко больше, чем 600. Спасибо. Легко получить вычет, пишет Дмитрий, 242-й. В этом году как раз вычет за медицинские услуги получил. Говорить правильно в реале сделать вряд ли, уверен Панк 13. Для того, чтобы это говорить, надо попробовать. Вот видите, Дмитрий попробовал и говорит, нет, как раз вот в реале это и работает. И Адм Студио пишет, за оплату учебы дочери получил налоговый вычет, написал заявление на налог.ру, предложил копии документов и все деньги, ну как все положенные деньги вернули через 2 месяца. То есть главное попробовать. Говорить, что это не работает, можно сколь угодно долго. Люди, которые пробуют, через 2 месяца получают деньги на свой счет. 7373948, телефон прямого эфира. В Госдуме предлагают увеличить в 3 раза размер социального налогового вычета. Насколько этот вычет популярен? Ну, в том смысле, как много из нашей аудитории людей, которые воспользовались этим вычетом. Вот Адмстудио сделал это через налог.ру, то есть реально через интернет. Вообще ничего, никуда даже не ходил человек, насколько я понимаю. Дмитрий тоже пишет, что легко получить вычет. А вы пытались получить вычет? Наберите номер 7373948. Расскажите, как это работает. Пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение. Верховный суд Российской Федерации проверит законность снятия Павла Грудинина с выборов. Об этом пишет агентство РИА Новости. Пока без подробностей. Минздрав Российской Федерации заявляет, что два гражданина России, пострадавших в ДТП в Турции, на данный момент в тяжелом состоянии, но срочная эвакуация пострадавших в этом ДТП в Россию не требуется. Это срочное заявление Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ну и ТАСС в эти минуты пишет о том, что кандидат в премьеры Молдавии представляет в эти минуты состав нового правительства. Возвращаемся к истории про социальные налоговые вычеты. Кто-то из наших слушателей возвращал эти деньги? Как это работает? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Извините, я хочу к вам обратиться за помощью. Я слепая, мне 80 лет, и мне не доплачивают пенсии, надбавку.
Да.
Вот. Я инвалид первой группы.
Да. Ну, вы же понимаете, слепая, что мы в эфире вряд ли сможем решить, и вам надо либо письмо написать.
Я не могу никому обратиться, не дозвониться никому. Ну, как
вы даже в эфир смогли дозвониться. Ну, а как я вот сейчас могу вам помочь?
Ну, сейчас нет, но потом...
Мы даже сейчас с вами обменяться номерами телефонов не можем. Это не предусмотрено в прямом эфире, так делать нельзя. Я понял, ваш номер я записал? В любом случае. Поэтому мы попытаемся что-то сделать, но вряд ли это мы поможем вам. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к социальному налоговому вычету. 7373948. В подобного рода вопросах скорее нужно не на радио, а к юристам обращаться. Потому что вы полагаете, что вам что-то недоплачивают. Журналисты вряд ли смогут оценить, правильно вам доплачивают или нет. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да, вы в эфире. Вы пытались получить вычет?
Я пыталась получить вычет, получала его сама. Плюс я работаю бухгалтером и сама выдаю документы для получения налогового вычета в медицинской организации. Это очень легко сделать, ну, совершенно просто. И вот молодой человек до этого звонил, он хочет деньги, которые получил в этом году, 600 тысяч, получить в течение 3 лет. Это не получится, потому что это деньги, которые потратил в этом году, можно получить только один раз.
Ага.
То есть нельзя сумму потратить, ну, полученную сумму разбить на 3 года.
Разложить, как это делают с вычетами по недвижимости, так не получится.
Нет, нет, так не получится, потому что сумму можно компенсировать только один раз. То есть вы доходы платите, ну, зарплаты, да, в этом году. И также вы получаете налоговый вычет только в этом году, за это.
То есть тот предыдущий слушатель должен теперь надеяться, что инициатива депутатов сработает, и он хотя бы 360 сможет отбить, возвращаясь к этому
разговору. Да, ну у него там, я не знаю, как, потому что есть два варианта по поводу медицины, да, там есть, которые там под кодом 1, это 120 тысяч, дают компенсацию, и код 2. Там неограниченная сумма вычета, то есть это входит, там, имплантация, ну, сложная операция.
Ну, то есть это еще отдельно тоже надо понимать. Мы не очень хорошо понимаем, как много вычетов нам положено.
Положено много вычетов, значит, это обучение себя, детей, медицина, значит, у нас идет ипотека, плюс проценты по ипотеке, и, ну, вот сейчас еще фитнес новый.
И все это, кроме ипотеки, все это в сумме максимум 120 тысяч.
Да, кроме ипотеки, плюс страхование, добровольное страхование себя и детей то же самое. Все подается через налог.ру.
И это работает.
Они отправляешь, да-да-да, максимальный срок рассмотрения заявления 3 месяца.
Вот только наблюдатель пишет, а если у тебя доходы, а ты как индивидуального предпринимателя, и ты как самозанятый, ведь ничего вернуть невозможно.
Не получают, нет, это только если ты платишь налоговые, ну, как бы если за тебя платит работодатель налоги.
Понял, спасибо. 7373948. Алексей Морозов предлагает на все просьбы, как типичные популисты, отвечать «поможем». Ну, зачем обещать «поможем», если действительно это, скорее всего, почти невозможно? Что-то можно будет попытаться сделать, но не более того. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот слушаю, да, вас, и вот, по-моему, до сих пор не сказали самое главное. Неважно, сколько у вас полагается к вычету. Важно, сколько вы подоходного налога заплатили.
Я надеюсь, это не надо объяснять.
На самом деле надо, потому что вот я, по крайней мере, слушаю, люди там 600 тысяч какие-то хотят к себе компенсировать, но по факту, если подоходный налог всего лишь там 20-30 тысяч, то очевидно, что только эти 20 тысяч вам и компенсируют.
Ну, это, я надеюсь, что это понятно, но спасибо, что вы это объяснили. 7373948. Вот Александр тоже жалуется, что он индивидуальный предприниматель, и с вычетами у него ничего не получилось. Света говорит, как же фитнес? Если за фитнес возвращают деньги, то почему не возвращают деньги за бассейн? Проблема. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна меня зовут.
Да, Анна.
Ну, получать вообще звучит очень легко. Я получала, кстати, дорогостоящий неограниченный вычет. Это входит в кесарево сечение и процедуру ЭКО. Я 600 тысяч получала.
То есть, более того, вот когда мы говорим все варианты в сумме за год 120 тысяч, но есть 120, отдельный вычет.
Да, есть отдельное дорогостоящее лечение. И, кстати, лечение зубов, по-моему, тоже входит в дорогостоящее, но имплантацию точно. То есть там нет ограничений по сумме. Это я точно получала очень легко в Москве через налог РУ, никаких документов не подавала. Потом пришла, да, собственно, по-моему, ну,
как,
не подавала.
Как это никаких документов не подавали? Вы же должны были...
Лично.
А, это другое дело.
Спасибо. Онлайн, да.
Спасибо. Угу. Итак, во-первых, в три раза предлагается увеличить размер социального налогового вычета. Все, и даже вот сенатор Валерий Рязанский, который был с нами на прямой связи, все вроде как соглашаются, увеличивать надо. Но вряд ли это получится быстро сделать. С другой стороны, для многих, скорее всего, откровением будет то, что есть дорогостоящее лечение, по которому вот этого ограничения в 120 тысяч для возмещения расходов в качестве выплаченного налога, если вы, конечно, эти налоги платите, существует, и там ограничения, как говорят, нет. Панк 13 уверен, что все это делается для того, чтобы мы налоги платили. И это, говорит, нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Важное замечание от Виталия из Филей. Кстати, к разговору про предвзятость граждан России к электронным услугам. Когда денег касается, все у них работает. Было бы желание. Если деньги возвращают, то все сразу начинают доверять электронным услугам. С этим сложно спорить. Следующая тема, это снова про деньги. Сегодня сразу два предложения, касающихся платных или бесплатных детских садов. Да, во-первых, депутат Госдумы Василий Власов с инициативой к главе Минпросвещения обратился, говорит, надо бы отменить ежемесячную плату за детские сады. А во-вторых, в Совете матерей говорят, а надо бы еще и деньги платить, если в детском саду места нет. Кирилл Дружинин к нам присоединяется, координатор общественного движения «Российским детям. Доступное дошкольное образование». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый и, наверное, главный вопрос. Есть ли обязательность государства предоставить в детском саду бесплатное место?
Да, конечно, есть.
Это как оговорено? Каким законом?
Это оговорено гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования в государственных и муниципальных учреждениях, статья 43 Конституции Российской Федерации. И это положение развито в федеральном законе об образовании Российской Федерации.
Тогда почему люди до сих пор платят за детские сады?
Потому что не совсем правильно ведется политика градостроительная, не всегда строятся детские сады в соответствии с той потребностью, которая имеется на самом деле.
Так, теперь дальше. Тогда, если государство действительно это обязано сделать, почему бы ему действительно тогда денег не платить, если оно не может реализовать право на бесплатное место в детском саду?
Дело в том, что компенсация за отсутствие места в детском саду, она, как бы это правильно сказать, она не способствует реализации права на образование, вот так, как это предлагается. Другое дело, когда эта компенсация носит целевой характер, и, например, в случае отсутствия места в детском саду, такая компенсация направлена на то, чтобы, например, родители могли обратиться в частное образовательное учреждение и вложить, что называется, эти деньги, направить эти деньги именно на образование ребенка именно там. Вот. Во всех других случаях просто компенсация за отсутствие места в детском саду не решит проблему доступности образования.
Тогда еще один вопрос для уточнения по первой теме. Вы говорите, что это должно быть бесплатное место, потому что таким образом будет реализовано право на бесплатное дошкольное образование. Если я правильно понимаю,
и бесплатное.
За садики платят-то не за образование, а за еду.
Совершенно верно, за питание.
Ну, то есть это как не предусмотрено законом?
Да. да, это предусмотрено законом за присмотр и уход за ребенком. 65-я, по-моему, статья закона об образовании, она как раз предусматривает, что родители вносят родительскую плату за пребывание ребенка в садике, за присмотр и уход.
Так, с вашей точки зрения, вот тут наши слушатели во всем видят некий популизм перед выборами в Государственную Думу, но, возвращаясь к этим идеям, насколько дорого реализовать все эти права, предусмотренные Конституцией, о чем вы сказали в самом начале?
Ну, формально это все, конечно, бесплатно. В принципе, в государственных и муниципальных детских садах родительская плата, она не очень высокая, она колеблется, ну, наверное, максимально 3500, это вот в крупных наших городах, в Москве, например, порой 2500 в месяц. При этом еще родители имеют право на компенсацию за внесение такой платы ежемесячную от 20 до 70%, в зависимости от того, первый это второй или третий ребенок в семье. Вот. Поэтому это относительно недорого. Другое дело то, что когда мест в садике в принципе действительно не хватает, и родители вынуждены идти в частные образовательные учреждения, вот в этих случаях далеко не всегда, не во всех регионах предусмотрена компенсация за внесение родителями там такой серьезной оплаты, потому что там достаточно прилично получается.
Ну вот Ярослав нам пишет, что стоимость компенсации в Москве варьируется от 3 до 5 тысяч рублей, а частный садик в среднем стоит 25-50. Ну то есть компенсация эти затраты на самом деле не покрывает, даже если существует.
Конечно, конечно, да. В данной ситуации компенсируется только, собственно, образование ребенка, а не присмотр и уход за ним. В некоторых регионах это немножко по-другому. Там может быть компенсация составлять до половины стоимости занятий ребенка в частной школе. Но, тем не менее, это, конечно, мало.
Но, как бы то ни было, реализовать предложение отменить ежемесячную плату за детские сады, неважно уж, за еду это, за присмотр, за уход или за образование, на данный момент выглядит нереалистичным.
Это звучит нереалистично, но это требуется серьезные денежные средства, которых у муниципалитетов нет. Значит, соответственно, необходимо искать, скорее всего, будет на федеральном уровне. И это предложение, на мой взгляд, носит несколько формальный характер, потому что стоимость посещения детского сада, присмотра и ухода за ребенком в детском саду, она достаточно подъемная для всех слоев.
Спасибо, Кирилл Дружинин, координатор общественного движения «Российским детям доступное дошкольное образование». Алена настаивает, чтобы мы об этом сказали, а родители не платят за еду в детском саду. Они платят именно за присмотр и уход. И еще раз возвращаясь к самому началу разговора, следовательно, это никак не входит в противоречие с требованиями о бесплатном дошкольном образовании. Присмотр и уход – это отдельно. Мне, как многодетному, пишет Алексей Морозов, компенсирует 70% оплаты за детский сад. Ну, Ярослава я уже процитировал. Он, кстати, пишет, что частный садик в соседнем ЖК стоит вообще 45 тысяч рублей. Это в Химках происходит. 7373948. Вот и панк 13. Образование-то бесплатное. А вот еда, кровать и, как он пишет большими буквами, шторы – 3 восклицательных знака. Все это за деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Что думаете по поводу подобного рода предложений? За садики так или иначе хоть что-нибудь доплатили. Ну и надо действительно согласиться с тем, что плата эта не очень большая. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Да. А я вот предлагаю, чтобы на законодательном уровне, значит, приняли закон о 100% компенсации, не о частичной, не с какими-то выводами, какими-то оговорками, а 100%. Нет мест в детском саду, значит, сколько оно там стоит? 25 тысяч, вы сказали, да, где-то так?
Ну, где-то 25, где-то 45, вот это и главное.
Ну, значит, нет, стоп. Там 30 тысяч.
А почему это мы стоим?
И пусть государство платит.
А почему? Почему мы 30-то платим?
Ну, мы берем среднее, вы же сами сказали.
Почему это мы берем? А на каком это основании мы берем среднее?
Ну, хорошо, возьмите вы среднюю. Какую? 1500?
Нет, ну вы
какой
же...
Какую вы среднюю нет, возьмите?
А, я взял 30. А на каком основании?
Ну, если брать там 25 и 45, среднее 30.
А, вот так это получается. И люди будут на этом зарабатывать. 100% сделают, пишет Панк 13. Мой в Лондон в детский сад пойдет. Уверен, он в садике рядом мест нет, ближайший далековато. Если я куплю машину, дитя в сад возить, налоговый вычет будут требовать. Это Панк 13. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 августа, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сегодня пробок по-прежнему немного. Сейчас в городе пробки в 4 балла. Как предполагается, примерно через час начнутся 5-бальные пробки. И на сегодня это, по прогнозу Яндекса, максимум 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И все. Дальше уже более-менее спокойно. Что касается новостей, в ближайшие 20 минут мы обсуждаем разрешение женщинам работать авиамеханиками. В Российской Федерации вышел соответствующий документ. А второе, эксперты оценили долю антипрививочников среди отличников и троечников. И выяснилось, что те, которые отличники, идут на прививку с большим желанием. Как это объяснить? Поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь много важных срочных сообщений. Вот власти Ростовской области ограничивают посещение не только МФЦ, но и других операционных залов для обслуживания населения только по сертификату о вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом. То есть вы не на почту в Ростовской области, уже без сертификата или ПЦР-теста, ни в банк не можете идти. А вот Франция и Греция говорят, что не стали отправлять Анкаре пожарные самолеты. Точнее, нет. Это говорят в МИД Турции. Франция и Греция могли бы, но не стали отправлять Анкаре пожарные самолеты. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эту минуту сообщает, во-первых, о том, что на Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов детей, и предварительно есть пострадавшие, но движение в этом районе не затруднено. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на телеграм-канал столичного департамента транспорта. Вот, собственно, все это информационный, я не знаю, некий объем информации, который на данный момент есть у нас для обсуждения в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, в России женщинам разрешили работать авиамеханиками и обслуживать самолеты. Приказ Минтруда вступает в силу с 1 марта 2022 года. Ведомство исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиамехаников и инженеров, которые занимаются техобслуживанием лайнеров и вертолетов. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление сенатора Инны Светенко. По ее словам, переговоры о допуске женщин к этим профессиям велись несколько месяцев. Несколько месяцев велись переговоры о том, что женщина может быть авиамехаником. Насколько это правильно? Как оценить расширение списка профессий, доступных для женщин? Вот что говорит акушер-гинеколог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. Мы связывались с ней сегодня, и вот фрагмент беседы.
По большому счету, очень долгие годы весь этот список профессий, и их на самом деле, конечно, больше, являлся нерекомендуемым для женщин по причинам того, что женское здоровье, оно достаточно хрупкое, и в нем есть репродуктивная его часть, которая может подвергаться при вот таких рабочих условиях различным вредностям. Я бы хотела обратить внимание на металлургию, поскольку это действительно продолжает оставаться производство, ну, достаточно рискованным для здоровья, мне кажется, что вот эта вот сфера, она для женщины, ну, не очень хороша. А вот все авиационные вещи, которые в самом начале списка были перечислены, мне кажется, что современная техника просто изменилась кардинально за последние 30-40 лет. А уж за последние 10 лет так точно, и включены информационные технологии, материалы стали более безопасными. Вот начало списка, на мой взгляд, не представляет какой-то особой проблемы для женского здоровья. А вот химические все же производства, это не очень хорошо для женского здоровья, для, особенно если она молодая, если ей еще предстоят беременности и роды. Химические среды, они могут влиять и на органы дыхания, на сердечно-сосудистую систему. И когда есть проблема в сердечно-сосудистой или дыхательной системе, то беременность будет протекать с возможными серьезными осложнениями и проблемами. На само репродуктивное здоровье это не прямое как бы воздействие. А вот проблема это в подъеме тяжестей, которая, я надеюсь, уже почти везде заменено там роботомеханическими техническими средствами, вот химически агрессивные среды, в частности в металлургии. Вот это действительно может повлиять никуда, к сожалению. Да, никак не защитишь себя.
Ясно. В общем, я поняла, что это связано с развитием прибора строения с точки зрения безопасности.
Да,
и вот поэтому вывели эти профессии
из списка опасных. Скорее всего, связано с этим, потому что...
Было тяжело, теперь менее тяжело, поэтому женщин можно допускать. Алексей Морозов пишет, почему мы из женщин все время хотим сделать многодетную мать? Ну, потому что у нас детей не хватает. Алексей, это очень простое объяснение. Но пусть женщины, пишет он дальше, сами решают, где им работать. Людмила Айвар, заслуженный адвокат России, и главное в данном случае лидер общественного движения «За права женщин». Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Главный вопрос. Как оценить расширение списка профессий, доступных для женщин? Вот это хорошо, что женщина теперь может быть авиамехаником?
Это хорошо. Я вообще считаю, что наличие таких профессий – это... дискриминация женщин по половому признаку. Я вообще считаю, что не должно быть каких-либо запретов. Я не думаю, что...
То есть запрет должен... Подождите секунду, можно я уточню? То есть запрет должен быть по определению, по отношению к конкретному человеку?
Запретов не должно быть вообще, в принципе. То есть любые профессии, любые должности должны быть доступны и мужчине, и женщине. Но вопрос в том... Справится ли женщина с определенным видом работ, как там перенос тяжелых предметов или грузчик или еще что-то? А пойдет ли мужчина там заниматься женской работой, хотя в принципе они идут этим заниматься, да? То есть должно быть право выбора. На сегодняшний день у нас список запрещенных профессий, который существовал в такой большой, до сегодняшнего дня он был большим, он закрывается возможность женщины выбрать ту или иную профессию, которой она хочет заниматься. У нас разные женщины с разными весовыми категориями, с разными там, возможностями, силой, интеллектом и так далее. То есть всегда должен быть выбор. Если женщина хочет заниматься мужской профессией и по физическим качествам, стандартам, по состоянию здоровья она подходит, пожалуйста, пусть она занимается этой профессией. Но должны быть барьеры. Связан. Вот хочешь ты быть летчиком, ты должен пройти медицинскую комиссию. Не прошел ты медицинскую комиссию, ты летать не будешь. То же самое и в остальных профессиях. Не должно быть никаких запретов. Не должно быть вообще ни одной профессии, которая запрещена для мужчины или для женщины.
Тогда я одну вещь попрошу уточнить. Вот Любовь Ерофеева только что была у нас в эфире до вас, и она говорила, что есть одно ограничение. И оно связано с тем, что женщина вообще рожать.
Вы знаете, я последнее время очень часто слышу от молодых женщин и девушек, а я вообще-то child-free, рожать не собираюсь, не хочу и не буду. И это тоже право женщины. Кто за нее должен решать и почему за нее нужно решать, будет она рожать детей или нет. Это нам так хочется, чтобы женщина сидела дома и рожала побольше здоровых румяных карапузов, потому что у нас с демографией проблемы.
Именно.
Но даже если наши женщины начнут рожать, мы все равно не закроем эту демографическую яму. Почему? Потому что у нас был демографический провал. И сейчас рожают те девочки, которые родились в эту демографическую яму, когда их было мало. Поэтому мы все равно не перекроем многодетными матерями нашу демографическую дыру. И, извините, у нас молодежь-то сейчас рожать начинает уже, когда раньше нас всех называли старородящими, то есть раньше 30 они не рожают. Дальше один, максимум два ребенка, дай бог, если кто-то, единицы рожают там по 4, по 5, но это уже исключение из правил, они родят этих детей. Но в большинстве случаев многие женщины не хотят быть матерями, они хотят развиваться, они хотят быть президентами, министрами, бетоноукладчицами, крановщицами, и так далее. И это их право выбора.
А с этим ничего нельзя сделать?
Заставить женщину рожать? Нет, конечно, мы можем создать экономические условия для того, чтобы быть мамой. Это было выгодно, престижно, И чтобы это была такая, знаете, популярная профессия, быть мамой и достойно зарабатывать, получать, вернее, не зарабатывать, а получать за это от государства стимулирующие выплаты для того, чтобы женщина не бежала работать на мужские профессии и летать там в космос или еще что-нибудь делать.
Понял, спасибо. Людмила Айвер, заслуженный адвокат России, лидер общественного движения за права женщин, была с нами на прямой связи. Глеб с Урала утверждает, что мужчина выполнит любую женскую работу, кроме работы мамой. Ну, то есть, все-таки есть какая-то определенная недостижимая для него работа. А женщина не любую мужскую работу выполнит. Какое же равноправие, пишет Глеб, а вот тут, мне кажется, довольно легко поспорить. Ну, потому что женщины тоже разные бывают. Как, впрочем, есть и мужчины. Многие мужчины, которые не любую мужскую работу могут выполнить. Алексей Морозов считает, что таким образом мы должны вернуться в 100 лет назад примерно к тому же уровню жизни с той же рождаемостью. Не понял. Людмила Айвер про другое говорила. 323 говорит, подождите, а как же мужской хор? Если мы идем в этом направлении, тогда женщины должны иметь право претендовать. Ну и мужчины, соответственно, должны претендовать на... Просто понимаете, какая штука? Тут тоже, может быть, действительно не должно быть мужских хоров. И это немножко про другое. 7-3, 7-3, 94. И, кстати, еще интересная история. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что как только начался этот разговор, первое, что пришло ему на ум, это шпалоукладчицы. Я подозреваю, откуда это приходит на ум. Это Римма Маркова, это Нонна Мордюкова. Но самое интересное тут другое. Профессия шпалоукладчица не существует и никогда не существовала. Ну, есть такой справочник профессий, так вот там, говорят, его нет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я так понимаю, что разницы вообще нет никакой между мужчиной и женщиной. Есть такое понятие, как квалификация.
Есть люди разные просто, да.
Здоровье. Да, то есть если женщина квалифицированный металлург, ну, почему бы ей не работать, если она умеет это делать лучше мужчины, да?
Если она и умеет, и хочет, да?
И хочет, да. То есть я не вижу здесь никаких, скажем...
Но, просто к тому, что, может быть, тогда мы дожили до того времени, когда не должно быть списка мужских профессий. Даже Людмила Айвер говорила «мужские профессии».
Я думаю, что не надо мужских профессий. Есть определенные, скажем... предрасположенность. Вот если хрупкая девушка захочет работать вот в этой шпалоукладчице, наверное, она сама поймет и не пойдет, и вообще кто ее туда пустит.
Ну, а она одну шпалу попытается. Еще раз напомню, шпалоукладчиц не существует. Такой профессии не существует. Юстас не представляет собой женщину, не представляет себе, не собой. Не представляю, говорит, себе женщину, которая мечтает стать молотобойцем. Вы много чего не представляете, люди настолько разные. Странно говорить в России, пишет Виталий об этом. Наследница Великой Российской империи. Где была Елизавета Петровна, где была Екатерина Великая. Ну, а и что? Почему об этом странно говорить? Ни Елизавета Петровна, ни Екатерина Великая шпалоукладчицами, раз уж мы начали использовать эту несуществующую профессию, при этом не были. 7-3, путейщицей бабушка у Глеба с Урала работала всю жизнь. Троих родила, прожила до 80 лет, работала почти до 80, ходила на рынок, обедами кормила продавцов. Но все-таки не путейщицей работала до 80 лет. А Панк 13, кстати сказать, видел женщину-молотобойца вживую. Вас надо как-то свести с Юстасом, и чтобы вы представили ему женщину, которую он себе не представляет. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич, как обычно, слушаем вас, здравствуйте.
Конечно, куда как проще, чем заниматься здоровьем мужчин и их чудовищной смертностью. Лучше нанимать мигрантов и заставлять работать женщин. Это будет выгоднее и проще.
Юрий Николаевич, все это прекрасно, но мы говорим о желании женщин.
Мало что они желают. Женщина, которая не имеет детей, вот должна быть поражена в правах, поскольку... Живет...
Прекрасно. Чудесный подход к тому, что какова роль женщины в России в 21 веке. Тем временем, несмотря на то, что только что сказал Юрий Николаевич, в России женщинам разрешили работать уже и авиамеханиками, а также обслуживать самолеты.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва, 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Игорь Беспрозванный говорит, шпалоукладчицы есть, а профессии нет, и это парадокс. Никакого парадокса в этом нет, потому что есть шпалоукладчики. И это не мужчины. И это не женщины. Это специальные механизмы. Эксперты тем временем оценили долю антипрививочников среди отличников и троечников. Те, кто хорошо учился в школе, более склонны делать прививку, чем троечники. С ухудшением качества оценок в школьных аттестатах граждан увеличивается число противников прививок. Обратите внимание, это суперджоп, это опрос. 2500 россиян, у которых уже есть аттестат об окончании школы. 22 и 23 числа людей спрашивали. 481 населенный пункт из всех округов России был охвачен. И вот среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью, серебряная медаль — это когда там одна четверка, например. Ну, как у меня, например. Одна четверка по физкультуре. Бывает. Самая большая доля тех, кто уже сделал прививку, 46%. Тех, кто говорит, что не делал прививку и не планирует, среди них всего 25%. Еще раз напомню, это мы говорим сейчас об отличниках. Даже медалистах. Чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля провакцинированных. Алексей Рощин, директор Центра социологии и социальной психологии, с нами на прямой связи. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с вашей точки зрения, как можно интерпретировать результаты этого опроса? Получается, что чем ниже качество образования человека, тем сложнее он принимает изменения вокруг. Но ведь появление вакцины, коронавируса – это изменения вокруг.
Ну, тут как бы могут быть разные подходы к делу. Ведь на самом деле, что такое отличники по своей природе? Почему, кстати говоря, очень часто отличников не особо любят в их классах, в школах и так далее во время школьного периода? Потому что отличник – это не только человек, который хорошо учится и хорошо там, значит, получает хорошие оценки, но и чаще всего это люди, хотя, как бывает, исключение, это люди, которые более послушные. Угу. Более склонные к выполнению указаний старших.
То есть Юлия, наша слушательница, прямо вот в эту секунду нам написала: троечники, как правило, нонконформисты.
Ну, тоже это далеко не всегда так. Бывают троечники, которые, как говорится, просто тупые. Да, это такие тоже люди есть. Но действительно, среди троечников есть и люди, которые просто не склонны подчиняться правилам, которые они считают излишне ограничивающими, излишне, так сказать, давящими на их свободный дух. То есть они учатся только тому, чего они хотят учиться, а чего они учиться не хотят, они, соответственно, и не учатся. Поэтому у них вот такие там появляются тройки.
Хорошо, есть какая-то связь. Хорошо, есть какая-то связь между уровнем образования и отношением, ну вот, к таким, мягко говоря, спорным вещам, новинкам?
Я думаю, что здесь связь есть, но не линейная, как говорится. Не такая, что такая, если больше того, то меньше того и так далее. А здесь, скорее, она такая в виде кривой, типа, наверное, Гаусса, вот такой. То есть выпукла вогнутой. То есть, наверное, люди с блестящим образованием и люди, наоборот, вообще без образования, вот эти крайние точки на шкале, они, скорее всего, будут едины в своем, сказать, достаточно недоверчивом отношении к вакцинам, потому что первые видят множество рисков, которые...
Первые сильно умные, а вторые недостаточно.
Да, умные. А которые ничего не понимают, они просто не понимают, с какой стати они должны в себя что-то колоть и подвергать себя лишней боли, когда, в принципе, как бы и так все хорошо. То есть и так, как бы они будут против.
А все остальные конформисты наоборот?
Да, а остальные это люди, которые склонны или не склонны поддаваться, общему мнению. Мнению вышестоящих инстанций. То есть, соответственно, это отличники, это вот хорошисты, такие, и большая часть тупых троечников, они тоже будут, конечно, за то, чтобы пойти вслед за большинством.
Понял, тогда про другое. Да. Вот смотрите, нас возвращает к началу разговора Панк 13, наш слушатель, который говорит: думать и соображать надо уметь, а это от оценок не зависит. Так зависит или не зависит?
Это на самом деле вопрос, над которым давно бьются все специалисты по образованию. Потому что действительно, на самом деле, отвечать правильно по учебнику и уметь думать – это, конечно, разные вещи. Или отвечать на вопросы по ЕГЭ и уметь думать – это тоже разные вещи. Но уловить именно с способность к думанию, именно к мыслительному процессу, это как бы до сих пор еще мы пытаемся, и не каждая школа, не каждый учитель, даже не каждый университет этого может добиться, развить в своих учениках. Но, в принципе, естественно, что здесь, если считать, что составляющая любого думания – это способность к усидчивости, способность преодолевать нежелание, лень и, так сказать, сопутствующие какие-то соблазны, то, конечно, в этом смысле думать лучше могут все-таки отличники. Это да. Это
понял. Да. Алексей Рощин, директор Центра социологии и социальной психологии, был с нами на прямой связи. Виталий рассказывает о себе все. У меня в школьном аттестате есть даже одна тройка. Но я, говорит, ждал вакцину, готов был вакцинироваться еще в прошлом году, и сейчас прохожу ревакцинацию в ожидании второго укола. Но, может быть, секрет в том, что вы не совсем троечник, у вас одна тройка. А у Артема вот наоборот, два высших образования, два иностранных языка, даже свой запатентованный торговый знак есть. Он администрирует, как это его формулировки, администрирую экономику крупной строительной корпорации. Прививку сделал насильно, со средним баллом аттестата 5, под угрозой поражения в правах. В общем, чем умнее человек, тем более у него критический взгляд на мир. Ну, с точки зрения Артема, так. Что еще? Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает о себе, что он троечник, но говорит, я, говорит, неправильный троечник. Из чего мы делаем вывод, что, видимо, он вакцинированный. Потом еще. Ирина полагает, что отличники в школе часто ущербные люди в жизни. Пусть вакцинируются. Не очень понятно, на каком основании сделан такой вывод. Алла из Северного Тушина рассказывает о своей подруге, которая школу с золотой медалью закончила, институт с красным дипломом и не спешит вакцинироваться. Надеется на иммунитет. Много гуляет и правильно питается. Когда мы говорим об опросах, то наличие, к примеру, подруги Аллы из Северного Тушина совершенно не опровергает опросы. Потому что понятно, что когда мы измеряем среднюю температуру по больнице, всегда есть определенные исключения. И вот в данном случае главное правило, этот самый опрос Суперджоба нам показывает, они все-таки не одну подругу опросили, а 2500 человек. И выяснилось, что антипрививочников среди троечников больше, чем антипрививочников среди отличников. И получается, что это как-то зависит от качества образования. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, есть вопрос, как проверяли аттестаты. Потому что если со слов, то там каждый второй будет отличник.
Ой.
Но, да, это во-первых. А во-вторых, вы знаете, на самом деле это очень логично. Смотрите, отличники...
Горе от ума, тут пишет нам сразу несколько человек.
Ну, не в этом дело. Отличники, они же... очень в рамках в школе. Ведь чтобы в школе быть отличником, надо быть не только достаточно умным, но скорее очень усердным, покладистым, не спорить, не выступать.
Совершенно не так.
Ну, я не знаю, вот мне кажется,
что... Не, я пробовал просто.
Я тоже пробовал, и поэтому я как бы недоучившийся кандидат наук, но не привитый. Вот, и поэтому я думаю, что они скорее просто привыкли жить в рамках. И вот, ну, как бы есть общий настрой на прививку, ну, окей. Будет общий настрой ездить на лошадях, продадут машины, будут ездить на лошадях. Вот что я думаю по этому поводу. А троечники, они более такие веселые, народ раздолбает чуть-чуть.
Типа как вот Панк 13 пишет, мы независимы, что вы мне сделаете?
Ну да, мы посмотрим там, поглядим там. Ну если уж совсем прижмет, мы как-нибудь выкрутимся, договоримся с заучью там и так далее. Ну вот, поэтому думаю, что в этом все дело.
Понятно, спасибо. 7-3, вот раздолбает наш. 7-3, 7-3, 94-8. Нам как-то это больше нравится. Не живет заучка. Ну, чувствуете, даже формулировки не те. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер уже, Александр. Вы знаете, да, вот с языка прям сняли. Вот, ну, просто троечники, да, ну, более разгильдяи, раздолбаи. И, что тут? Тут и так понятно абсолютно. Отличникам, отличники это, скажем так, усидчивые, внушаемые, так, ну, более, ну, я не говорю, что это зомби, нет, ни в коем случае, это такие какие-то совсем ботаники, да, нет, но это все-таки более такие послушные, которым вот скажут направо, они будут только направо, они даже глазком не покосятся прямо и налево, то есть, ну, в принципе, да, то есть это по школьникам, я говорю, я не говорю, что сейчас там кто вам напишет, уже взрослые, да, там, невакцинированные, да, вот, поэтому, вы знаете, да, они более такие правильные, что ли, да, до тошноты иногда даже правильные, вот это по своей школе помню, да, там, институтам всем. Вот,
поэтому, вы просто завидовали.
Ну, хорошо, да, точно завидовал. До сих пор, наверное, вот.
Вот, видите.
Поэтому, да, более раздолбай, да, и поэтому, да, то есть, как бы, ну, Вот так, да, договоримся. Засунем, подсунем что-нибудь.
С ковидом не договоришься, вот же проблема. Я, говорит, Денис Сотый троечник, я не трус, но я боюсь побочки от вакцины. Сегодня я посмотрел побочку от первого попавшегося препарата. Это был анальгин, если... Там страшные вещи, там 17 пунктов. Денис, вот вы прочтите, найдите инструкцию на анальгин и прочтите эту инструкцию. Страшные вещи там написаны. А мы этот анальгин, в общем, принимаем. Отличники душные зануды, пишет Виталий из Филей. Четверошники... Ну, пусть люди троечники, рубаха, парни, двоечники, хулиганье, те, у кого кол, это вообще клиника. Вот так вот разложил всех. Далее новости.